Итак, сегодня 16 июня, я еще не запустила проект, и, честно говоря, я на каком-то эмоциональном дне нахожусь. Мне, честно, очень тяжело совмещать основную работу, запись подкастов, еще и, собственно, запуск проекта «Печенье». И, возможно, некоторые из вас еще не знают, что у меня также есть проект «Субкультура», который сейчас стоит на стопе, потому что мы раньше делали его с одной моей подругой, но забавно, что она тоже вышла из проекта, как и другая моя подруга с проектом с печеньями. Честно, психологически очень тяжело, потому что я пытаюсь уместить в один день невпихуемое, я бы сказала. И, короче, блин, не знаю, что я делаю не так. Точнее, как бы я вроде все делаю так, я хочу как-то изменить свою жизнь, но я прям чувствую, что я жертвую какими-то, не знаю, яркими моментами, проживанием жизни, близкими. Я только ною о том, как я устала, какой у меня стресс и так далее. И, честно, даже не знаю, что с этим делать.
Привет! Это 4-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». И по традиции с вами я, Юля, и партнер моего подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» – это быстрый, безопасный, удобный и современный интернет-банк с отличным сервисом и прозрачными тарифами. Наверное, вы задумывались, что же такое вы услышали в самом начале этого эпизода. Знаете, на самом деле у меня немножко накипело, потому что накапливается столько мелких всяких моментов, и на самом деле, работая фулл-тайм и совмещая запись этого подкаста, совмещая запуск собственного проекта, действительно, очень много нюансов, которые, бывает, что давят на меня. И это была минутка моей слабости, но я выговорилась, мне стало легче, поэтому работаем, улыбаемся, и все будет хорошо. Что же ждет вас в сегодняшнем эпизоде? А вас ждет очень интересная беседа с Иваном, создателем бренда «Трава». Но прежде я бы хотела рассказать вам, что сейчас происходит в моем деле. Сейчас я ожидаю того момента, когда напечатается моя упаковка. Это пакетики для моего печенья, оно будет в индивидуальной упаковке, и шоу-боксы, в которых я, собственно, буду продавать продукцию. О том, сколько я мучилась с упаковкой, думаю, стоит записать вообще отдельный эпизод и рассказать чуть более подробно, но вкратце поиск подрядчика занял у меня порядка 4 месяцев. Сейчас же срок сдачи упаковки стоит на конец июля, и я, собственно, сижу и жду, пока напечатается моя упаковка. Также мы начали закупать ингредиенты для первой партии печенья. Ура! И первый раз в своей жизни я просто нон-стопом оплачиваю какие-то счета и чувствую себя на самом деле немножко отделом бухгалтерии, потому что никогда в жизни я не видела такое количество счетов. Каждый раз мне немножко страшно на самом деле, что деньги уйдут не туда и что мне придется что-то переплачивать, но вроде пока никаких ошибок я не допустила. На самом деле закупка ингредиентов тоже целая отдельная история и немножко странная. Расскажу вам, как мы в целом работаем с моим производством. Часть ингредиентов нашла я, потому что у меня были особые требования к моему продукту, и приоткрою сейчас завесу тайны, расскажу немножко о тех ингредиентах, которые будут в моем продукте. Я изначально задумывала, чтобы печенье было, естественно, без глютена, но в то же время я хотела, чтобы оно было овсяным. И поэтому я искала поставщика безглютеновой овсянки. И нужно было найти именно того, у кого будут все сертификаты, которые подтверждают факт того, что это овсянка без глютена. Поиск такого поставщика был на мне. Помимо этого, я хотела, чтобы продукт был веганским и обогатить его протеином, но мне нужно было найти растительный качественный протеин. Я нашла и посоветовалась на самом деле с нутрициологами, что один из самых богатых по своему нутриентному составу протеинов – это конопляный и тыквенный. Поэтому мне нужно было найти конкретно такие протеины, чтобы у них тоже, соответственно, были все необходимые сертификаты качества. Соответственно, поиск базовых ингредиентов был на стороне моего производства. Это в моем случае такие ингредиенты, как инулин, сироп топинамбура. У производства должны были быть проверенные подрядчики, потому что они уже изготавливают часть своей продукции с использованием такого рода ингредиентов. Ключевое здесь должны были быть, потому что по факту, когда мы начали закупать ингредиенты, оказалось совсем не так. Например, вишня, которая, казалось бы, должна быть без сахара, как мы утверждали, оказалась по итогу с сахаром. И нам пришлось просто судорожно искать нового подрядчика, запрашивать у него образцы, чтобы найти ту самую вяленую вишню, которая нам была нужна. Или еще про инулин. У меня печатается упаковка, на которой написан конкретный состав. И там есть инулин из корней цикория. Там так и написано, черным по белому. Но почему-то мы покупаем инулин из топинамбура. И тоже вопрос, почему? Хорошо, что это выяснилось на том этапе, когда я запросила спецификацию на продукт, и мы все-таки это узнали. И в итоге купили инулин именно из корней цикория. И здесь небольшой совет, даже если вы уверены в том, что вам поставляют качественный продукт, пожалуйста, перепроверяйте все несколько раз, потому что, как выяснилось, это все-таки нужно делать. С ингредиентами, конечно, было много интересных историй.
Парочка веселых моментов из жизни начинающих предпринимателей. Вчера в своем инстаграме я похвасталась, что мы начали закупать первые ингредиенты для партии печенья. Мы обусловились, что закупим не так много ингредиентов, потому что не хотим хранить деньги в сырье и будем закупать постепенно. Пока мы закупаем на 6000 штук моих печенек. И вот, собственно, я оплатила несколько счетов и уже сегодня привезли, значит, эти ингредиенты. И в итоге выяснилось, что производство не может их принять, потому что у них нет никаких документов. Мы же все закупаем на мое ИП. И у них, естественно, другое юрлицо, у них нет от меня ни печати, ни доверенности. И, короче, все ингредиенты просто уехали обратно к поставщикам, которые их привезли.
Да, и такое бывает, и теперь мне надо сделать по-настоящему взрослое дело, сделать свою собственную печать, где будет написано ИП Бикеева. Кстати, неоднократно от своих знакомых предпринимателей я слышала разного рода гневные истории о том, что нужно платить комиссию банку за переводы, которые ты осуществляешь своим поставщикам. И, конечно, я понимаю своих коллег, потому что последнее, что хочется делать, это платить еще комиссию поверх той суммы, которую нужно перевести за ту или иную работу. Но по секрету расскажу вам, что у партнера моего подкаста, банка для предпринимателей, предприятий. Нет комиссии за платежи. И какую бы сумму вы ни переводили, вам не нужно платить ни определенную ставку, ни процент от этой суммы. Просто представьте себе ситуацию. Каждый месяц вам нужно переводить оплату порядка 20 или 30 подрядчикам. И как обычно происходит в других банках. Поверх этой суммы вы платите определенный процент, либо фиксированную ставку. И даже если вам нужно перевести 500 рублей, вы все равно заплатите комиссию. А если ваш расчетный счет в банке точка, то вам этого делать не надо. Если вы хотите узнать больше об условиях, которые предлагает точка для предпринимателей, то переходите по ссылке в описании этого эпизода. Ну а теперь перейдем конкретно к теме сегодняшнего эпизода. В прошлом эпизоде мы уже поговорили о том, какие варианты производства бывают, и остановились конкретно на контрактном производстве. Сегодня же я бы хотела поговорить о том, как создать собственное производство. Рано или поздно, если я хочу вырастить свой проект в нечто большее, чем то, что есть сейчас, мне все равно придется об этом задуматься. И я хочу быть заранее готовой к такому большому шагу. Поэтому, чтобы разобраться, как же открыть свое производство, я позвала человека, чьи продукты сейчас представлены на полках в Азбуке Вкуса, и чьи продукты уже являются любимчиками многих инфлюенсеров. У меня в гостях Иван Скоблилов, создатель бренда сыродавленных масел «Трава». Сегодня с Иваном мы поговорим о том, как же начинался его проект, и остановимся подробнее конкретно на том, как открыть собственное пищевое производство и сколько денег на это потребуется. Иван, добрый день.
Юлия, добрый день.
Прежде всего, я бы хотела, чтобы вы познакомили наших слушателей со своим проектом, рассказали немножко о себе, о том, как вы пришли к созданию своего проекта.
Зовут меня Иван Скоблилов, я основатель и владелец компании «Трава». Компания занимается производством натуральных продуктов для здорового образа жизни. Основное направление – это натуральные сыродавленные масла. За все это время никогда меня не покидала идея, чтобы найти что-то свое, интересное для души, то, что получит такой отклик мощный. И вот буквально там 5 лет назад это со мной произошло.
Какие-то у вас были предпосылки для этого, или это просто выстрел, и он попал в цель?
Сейчас немножко вернусь назад в свою юность. В летние месяцы подрабатывал на большом маслоэкстракционном заводе, на котором мой папа был директором. Он таким образом приучал меня к труду. Вот работал я там с самых низших должностей, подсобным рабочим и так далее, потихонечку двигался. Вот, но никогда я не связывал себя с тем, что я буду там заниматься маслом. То есть детство прошло, масло ушло. В 2008 году у меня родилась дочка. Я стал более избирательным в продуктах, стал смотреть, как лучше питаться, что поставить себе на стол. В то же время у меня появился, скажем так, дискомфортное состояние мое. Я весил в то время 116 килограмм.
По-моему, совсем не скажешь.
Сейчас уже 68. Снижал свой вес я за счет простого сбалансированного питания. Вот. И в этом питании очень большую роль играют растительные жиры. В основном у нас продавалось, если наше масло, то это рафинированное, которое, скажем так, не горит, но и не имеет никаких хороших, правильных веществ для нашего организма, а наносит только ему вред. Импортные масла оливковые я начал покупать в то время, потому что они были там холодного первого отжима. Когда я начал разбираться в этой теме, то там тоже есть небольшой вопрос, потому что на бутылке вы никогда не увидите надпись отжима масла, только дата его розлива. В дальнейшем я встречался с производителем оливковых масел, и они мне рассказывали, сами владельцы, у которых есть плантация оливок на Мальте, что масло оливок производится в течение 2 недель всего в году. Это начиная с момента сбора урожая и заканчивая началом сезона дождей. Дальше оно сохраняет все полезные свойства всего в течение 6 месяцев. Мой интерес к маслу на этом не закончился. Я стал дальше разбираться, что еще можно, как еще можно сделать. Но на полочках у нас никаких других наших масел я не находил. Вот, и здесь судьба такой мне отклик дает. Ко мне после Нового года в 2016 году приезжает друг, показывает в интернете пресс маленький, собственно, и говорит: «Слушай, давай будем делать масло». И вот этот вот щелчок, который перевернул мою жизнь, вот, мы купили этот маслопресс. Стали отжимать масло для себя, стали пробовать подсолнечное, потом льняное, потом из грецкого орешка. Стали давать пробовать, ну, естественно, всей семье, потом стали родственники просить, потом друзья друзей. В определенный момент пришло понимание, что почему мы должны ограничивать, ведь есть много достаточно людей, которые также хотят и также имеют право пробовать этот полезный, вкусный, натуральный продукт. Мы начали закупать оборудование, искать, арендовать помещение. После этого мы стали делать на производственном помещении.
А почему вы тогда решили сразу открыть производство, если пока, по сути, не было рынка сбыта, не было большого спроса? Не знаю, конечно, как, есть ли сторонние предприятия, которые могли бы для вас это сделать, но, может быть, вы такой вариант просчитывали, не нашли производство, или вы сразу прям решили: открываем свое?
Корыстная идея была. Во-первых, доверяем в таком процессе, в тонком, только себе. Во-вторых, ты всегда можешь посмотреть на то масло, которое производится, и получить кайф от этого. Можешь сделать масло сам какое угодно. Ну и в первую очередь, конечно, когда ты делаешь какой-то продукт, ты только сам можешь отвечать за качество. Понимая весь процесс производства, мы знали, что довериться кому-то очень сложно. Процесс, он, с одной стороны, очень достаточно легкий, отжима масла, но все шаги: закупка сырья, отбор сырья, качество сырья, выбор поставщиков.
Как вообще открывать свое производство? То есть вы поняли, что да, нам надо свое производство. Где искать оборудование, как найти помещение, какие первые шаги? Потому что я работаю с контрактным производством, у меня пока, не знаю, даже нет, наверное, ну, во-первых, финансовой возможности открыть свое производство, но я думаю, и моральной готовности к такому большому шагу. Вы как вообще, с чего начинали? Нашли оборудование, нашли помещение, либо персонал? Что делать надо для будущего, для себя, хочу понять?
Начинали поэтапно. Первое, ну, оборудование у нас, в принципе, было. Тот пресс маленький, который мы купили, один маленький пресс. Мы знали компанию, которая эти пресса производит. Соответственно, мы заказали на производство 3 больших уже пресса, которые мы могли отжимать, то есть подобрали дополнительное оборудование. Закупить оборудование было несложно. Инвестиции первоначальные были не очень большие, порядка 1,5 миллиона рублей. Поиск производства занял некоторое время, чтобы найти идеальное подходящее здание. То есть первые полгода это был семейный подряд. Я после работы основной, где я зарабатывал деньги, которые инвестировал в этот проект, ехал на производство, отжимал масло, получал кайф, смотрел, как капает это масло. Ночью привозил бутылочки разлитые и закрытые крышки домой. Супруга с утра эти бутылочки упаковывала. На следующий день после работы я ехал по магазинам договариваться или уже развозить, продавать масла. Прекрасное время.
А как тогда строились вот первые продажи? Там, понятно, знакомые хотели ваш продукт, а вот когда вы вышли уже полноценно, что, не знаю, там, может быть, магазин какой-то был, да, и вряд ли вы, наверное, сразу вышли в большой ритейл, это, наверное, были нишевые какие-то истории. Интересно узнать, потому что я сейчас тоже перед таким шагом.
Передо мной, как перед человеком, который 17 лет работал в отделе продаж, вопроса, как продать, не стоял. Вам нужно искренне верить в свой продукт, любить его, честно доносить информацию о нем до покупателя. Тогда покупатель поверит вам, и у вас будут продажи. Такой вывод я сделал. В то время, собственно говоря, так же я и поступал. А где продать продукт 5 лет назад, это встал действительно большой вопрос. Потому что рынок правильного питания, ЗОЖ-магазинов был не такой большой. Он мне был незнаком вообще. То есть я сел в интернет, стал искать магазины, набрал себе список, отправил несколько десятков писем с презентациями, на которые последовало, по-моему, всего 2 ответа от сети магазинов «Джиганат» и «Глобус Гурме». Больше ни от кого ответов не было. Тогда я взял просто этот список и поехал дальше по этому списку уже самостоятельно приходить, знакомиться с продавцами, знакомиться с владельцами, передавать свою продукцию, передавать презентацию, рассказывать о ней. Случайности были не случайные. То есть я просто ехал по улице. Вот первая точка, которая была, это знаменитая точка «Сестры Варенина» на Усачевском рынке. Я проезжал, да, не специально увидел Усачевский рынок, подумал, что нужно туда зайти посмотреть. Зашел, увидел точку, которая вот в зожном направлении. Думал, классно, бы в нее встать. Оставил там продукцию, и буквально через 20 минут мне перезванивает Ирина, владельца этой точки. Говорит, о, классный у вас продукт, давайте мы вас заведем. Блин, радости просто вообще не было предела. То есть все свободное свое время я уделял тому, что либо я производил масло, либо я садился в машину, брал несколько коробочек масла и проезжал по магазинам, параллельно смотрел по сторонам, обращал внимание на какие-то магазины, в которые можно попасть, а порой во все подряд заходил, в аптеки, в магазины продукты, в овощные лавки, во все, раздавал свой продукт, рассказывал.
А сейчас я знаю, что вы представлены также на полках «Азбуки вкуса». Сами вышли к «Азбуке» или они уже заинтересованы были в том, чтобы расширять свою ЗОЖ-полку?
С «Азбукой вкуса» я вел как бы переговоры, общение с самого начала, когда начали производить продукт, я им написал письмо, они очень быстро, кстати, оперативно ответили, просто письмо на адрес, который был у них на сайте, они ответили, сказали, о, классно, здорово, хороший продукт. Но я их приглашал на производство, приезжайте, посмотрите, как мы производим, какие у нас здоровские масла, давайте к нам. Вот они говорили, да-да-да, мы посмотрим. Не прошло и 2 лет, все равно такие крупные сети, они смотрят на узнаваемость продукта, насколько он востребован потребителем. Мы в это время проводили дегустации во всех магазинах, «Глобус Гурме», «Город Сад», «Сестры Варенины», показывали, рассказывали, что это за продукт, нас стали узнавать. И когда «Азбука вкуса» увидела, что продукт уже узнаваемый, что у него будет уходимость, но это и логично, зачем ставить продукт, который не знает, который будет занимать место на полке. Они позвонили, сказали, привозите ваш продукт, будем заключать договор.
А что касается собственного производства, какие у вас сейчас объемы там, с чего вы начинали? Вот немножко цифр, может быть, не знаю, сколько масел вы делаете в день? Какие-то цифры, чтобы понимать, куда стремиться?
Когда только запустили производство, купили палет бутылки, там 3500 бутылок. Я смотрел на этот палет и думал, блин, придет время, когда мы будем в месяц продавать целый палет. Вначале первый палет мы продали за 6 месяцев, то есть 3500 бутылок. Сейчас мы в месяц делаем 5-6-7 палет уже бутылок.
Много.
Это, скажем так, не предел, то есть то производство, которое есть у нас сейчас, оно работает на где-то 80% загруженности, ну, то есть в пиковый сезон там в декабре достигает как раз 100, но мы нашли решение, я долго думал, как нам дальше развиваться, то есть переезжать новое производство. Это у нас, кстати, третье уже производство. Сейчас, да, оно 300 квадратных метров, находится в Сокольниках. Очень прекрасная территория, у нас свежий воздух, все здорово. Не хотелось сюда переезжать, но я думал, ну вот мы как бы сейчас уже стоим на грани того, что производство загружено полностью. Что делать дальше? Переезжать на новое, это новая стройка. Потом пришла идея, что можно просто клонировать производство, тем самым себе сокращать логистические затраты. То есть я могу такое же производство в 300 квадратных метров размещать в любом месте страны или Москвы, как мне будет удобно, где мне будет удобно логистически. Скажем так, множить это производство и увеличивать объемы до необходимых размеров.
А получается, какие были инвестиции в производство? То есть у вас, получается, их 3 было, но оборудование у вас сейчас тоже, которое вы закупили изначально?
Мы просто увеличивали. Сейчас у нас на производстве уже стоит 12 прессов. Вложения первоначальные были 1,5 миллиона, потом со временем еще вкладывали еще 5 миллионов, которые вот-вот должны, скажем так, вернуться.
А вот как раз следующий вопрос был про окупаемость, то есть пока еще не окупилось производство.
В этом году, по всем расчетам, да, к 5 годам производство должно быть полностью окупиться, скажем так, и мы погасим там те кредитные истории, которые у нас были.
А вы на этом же производстве делаете? Я знаю, что у вас не только масла, сейчас у вас есть крекеры, у вас есть печенье, есть также песто, я видела. Вы это все делаете у себя или это где-то на другом месте?
У нас есть отдельная зона, там, где отжимается масло, и есть отдельная зона кухни, там, где делают крекеры, кантуччи, песто, горчицу.
А как вы пришли к тому, чтобы расширить свой ассортимент? Была потребность рынка или вы решили просто поэкспериментировать?
Такое жлобство мое. Я не люблю ничего выкидывать. А после отжима масла остается обезжиренные семена и орешки. Мы назвали это обезжиренные семена и орешки. И стали продавать, и это пришлось по вкусу людям, которые употребляют там в пищу полезные продукты. Дальше второй шаг это был. А что еще можно сделать? Можно сделать муку из этих продуктов. Класс, делаем муку. Сделали из обезжиренных семян и орешков муку. Она также пошла на ура, миндальная мука, кедровая мука, это тогда безглютеновая. Сейчас это тоже тренд, который можно использовать везде. Льняная каша, которую очень классно по утрам я себе делаю. Просто 2 столовые ложки льняной муки, заливаешь теплой водой градусов 80, добавляешь туда орешки, курагу. Суперфуд, прекрасный завтрак, да. Дальше пошла идея, что делать с той мукой, которую у нас есть. Мы съездили в Италию, оттуда я привез детям кантуччи. И долго думал, что же делать, а кантуччи вот так стояли передо мной. Я прочитал, посмотрел, там миндальная мука. Что делать? Кантуччи делать. Разработали специальный рецепт кантуччи, мы его достаточно сильно видоизменили, потому что у нас безглютеновые муки, у нас миндальная мука, безглютеновая мука, сироп топинамбура, то есть у нас нет сахара, нет глютена. И 2 вида вишни есть. Есть вишня на меду, есть сухая армянская вишня, такая с кислинкой. И так вот постепенно, что еще делать? Потом я познакомился с шеф-поваром, который работал в Белой даче. Мы с ним хорошо подружились. Он сказал, что можно. Вот я говорю, вот есть какие-то продукты, которые есть на производстве. Придумай из них, что ты можешь сделать. Классное. Вот он сделал соус песто. Тоже необычайно вкусный. Когда я его попробовал, я просто за 10 минут съел банку 300 мл. И потом меня мои сотрудники долго уверяли, что зачем нам такой объем. Я говорю, как зачем? 10 минут всего.
Но вы, наверное, известны на рынке больше именно по своим маслам. У вас масла наверняка большую долю продаж занимают. Какая расплитовка?
70-80% это продажа масел и 30% это вот вторичные наши продукты.
А у вас есть в планах какие-то развитие новых категорий, может быть, новые продукты планируете вот-вот выпустить или не вот-вот, но планируете?
В прошлом году мы выпускали раз в месяц новый продукт. То есть у нас было 12 новинок и масла, как раз кантуччи, и крекеры, и песто. К концу года немножко вот подзашились, и в этом году решили сделать меньше. Но идей в голове столько, что на ближайшие там 10 лет на новые выпуски, да, достаточно. Вот, а осенью будет у нас очередной запуск необычного масла, который, думаю, придется по вкусу всем гурманам.
Вы конкретно сейчас какой функционал выполняете в компании? Директор по чему? По всему?
Как владелец, это директор по всему. Я знаю все моменты, которые происходят в компании. Стараюсь меньше уделять контроль и давать больше свободы своим сотрудникам. Вот это у меня очень плохо получается. Я вижу все заказы, я вижу все перевозки, все отгрузки. Контролирую приход всего сырья, потому что это сырье очень влияет на качество конечного продукта, пока я не могу кому-то это передать. Но стараюсь немножко, скажем так, абстрагироваться, чтобы думать более, скажем так, глобально о развитии дальнейшей компании.
А кто придумал название «Трава»?
Родилось, скажем так, органично. Название зашито слово «роу» – сырой, потому что мы делаем масла из сырых орешков и семян. Мы их не обжариваем, не дробим, не перемалываем. Трава – это, по сути, вот то, что растет из земли. Это те же семена и орешки. Как-то органично так. Трава, трава.
Вординг даже в Инстаграме видела, где купить траву. Мне кажется, это очень интересно. Хотела еще узнать, какие у вас дальнейшие планы? Вы сказали, что вот в сентябре запускается супер-классное масло, но, не знаю, может быть, вы планируете выход на новые рынки или, не знаю, вообще какие-то совершенно новые категории? Какие у вас планы?
У нас есть стратегическое планирование, но живем мы сейчас в данных реалиях в краткосрочном планировании, потому что, такие они реалии, скажем так. Нужно быть достаточно гибким и пластичным, чтобы подстраиваться под текущую ситуацию. Из стратегических планов мы хотим выйти в Европу со своей продукцией. Мы начали этот процесс еще до текущей ситуации. Да, мы ездили в Германию на выставку Biofach. Это огромная международная выставка органических продуктов. Видели там очень много масел, поняли, что таких масел, как у нас, там не представлено. Уже заключили контракт с одной из бельгийских компаний на поставку нам сюда сырья и на отгрузку им как раз наших масел. Но потом случилась текущая ситуация, и нам пришлось отложить начало этого процесса. Вот. Но мы потихонечку двигаемся, да, в ту сторону.
Подводя итоги встречи, мы говорим здесь больше сегодня про именно производство, и хотелось пройтись еще раз по шагам. То есть первое, что нам нужно, это оборудование. Второе – это помещение. Третье – сотрудники. Может быть, я что-то еще упустила? Какие есть еще шаги? Например, Роспотребнадзор. Я знаю, что есть такой шаг.
Помещение, оборудование, сырье, сотрудники. Роспотребнадзор, да, есть самый простой шаг.
Ну да, просто самый пугающий, наверное. То есть, по сути, на самом деле, открыть свое производство – это не так сложно. Оборудование, наверное, тоже в каждом случае оно будет стоить свою стоимость, потому что вот в вашем случае там было 5 миллионов. А помещение тоже? Какие требования к помещению?
Должно быть пищевое помещение по нормативам. Если это пищевка, то, соответственно, должна быть плитка, везде все отделано, но мы снимали сразу пищевые помещения. Стоимость варьируется от 1000 до 2000 за квадратный метр в зависимости от ваших пожеланий и потребностей помещения. Нужно просто искать, то есть мы просмотрели порядка там 20 или 30 помещений, прежде чем найти свое. Здесь тоже, скажем так, судьба, как сложится. Но все достаточно просто. Площади раньше были, сейчас тоже они есть.
Персонал тоже зависит от объемов, конечно, производства, но в целом тоже сколько закладывают?
По необходимости. То есть я брал сначала одного человека, потом второго. То есть все по необходимости. Как мне нужно было для производства. Такое количество людей как бы я и набирал. Набирал тоже через обычные сайты.
По сути, нужен только человек, который будет производить продукт и отвечать за все этапы создания продукта на производстве, правильно?
Да. Ну и мне так повезло, что за всю работу компании все сотрудники, которые приходили, практически все продолжают до сих пор работать с удовольствием. Я не знаю, наш продукт, наверное, так себя влюбляет, что от него нельзя уже отказаться.
Ну и в конце советы начинающим предпринимателям, особенно предпринимателям в сфере ЗОЖ.
В текущей ситуации нужно быть максимально гибким, верить в свое дело, любить его, и тогда все получится.
Главное – верить и любить то, что вы делаете. Вдвойне приятнее вообще знакомиться с людьми, которые когда-то меня вдохновили лично. Так что спасибо большое за беседу. Я думаю, что это не последняя наша встреча.
Юлия, вам спасибо большое. Очень приятный разговор. И всегда мы готовы к вам приехать и приглашаем вас к нам на производство, чтобы воочию посмотреть.
Воспользуюсь этим приглашением. Спасибо большое. Мне кажется, наш разговор с Иваном получился суперинтересный. Если вы хотите узнать о том, как работать с контрактным производством, то слушайте мой третий эпизод, где я поговорила с Наташей Козловой, основательницей бренда «Пропорция». Там мы разбираемся в плюсах и минусах контрактного производства. Если вы хотите узнать чуть больше о буднях начинающего предпринимателя, подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылка также в описании. Подписывайтесь, пишите, буду рада вашей обратной связи. Если вам нравится то, что я делаю и мои истории, то ставьте ваши оценки. Я буду рада вашей обратной связи. Обязательно подписывайтесь на подкаст и давайте общаться. Пока!